Я выражаю почтение Бхагавану Вадхути Даттатрея, Шри Ади Шанкарачарья, Шри Гуру Брахмананда Вадхути и всем святым древоприбежища. Поскольку благодаря их благословениям в мире существует Санатана Дхарма, вечный божественный закон Вселенной. И мы имеем возможность следовать этому вечному божественному закону. Именно с помощью Санатана Дхармы мы освобождаемся от неведения, восстанавливаем свою изначальную природу. Главная задача человеческой жизни, как вы все понимаете, освобождение от неведения. Познание божественной мудрости, восстановление своей связи с божественным источником, возврат домой, обратно к Богу, к Абсолюту, к абсолютному состоянию. Наше человеческое смертное состояние, ограниченное кармой, условиями материального мира, это не есть наше природное состояние. Это не есть наше базовое, главное состояние. Это наше временное такое состояние помутнения разума. Это как вы шли и попали ногой в ямку. Но это не есть всегда ваше состояние. Иногда вы попадаете ногой не туда. Но нормальное состояние – это идти хорошей, прямо хорошей походкой по хорошей дороге. Вот когда мы воплощаемся в сансаре, это как бы мы как ногой не туда ступили. Потому что сансара – это не есть обитель счастья для страдающей души. Вот что надо понять. Надо раз и навсегда разочароваться в сансаре. С одной стороны, надо очароваться Богом и духовным путем святых, а с другой стороны, разочароваться в сансаре. Пока мы не разочаровались в сансаре, у нас есть какие-то надежды. Святые говорят однозначно, умной, мудрой душе в сансаре нечего делать, нечего искать, нечем заниматься, потому что она видит ее ограниченность и бессмысленность. Это как вы пришли в винную лавку. В большой винный магазин, там сигареты, вина, водка, там, ликеры, пиво, много видов сигарет. Гаванские, доминиканские сигары, Мальборо, Кент, Беломорканал. Огромные стеллажи, но вам ничего здесь не надо. Вы не глупый человек, понимаете, все это бесполезно, это вообще не нужно. То же самое и сансара, материальный мир. Незрелые молодые души, они жадны до сансара, они алчут удовольствий сансара, переживаний. Первый заработанный миллион, первая любовь, первый поцелуй, первая свадьба. Но потом все это надоедает. Миллион не приносит счастья. За первой свадьбой следует вторая или развод. За первой любовью следует вторая, третья, пятая. В общем, потом все понятно. Здесь как бы нет того, к чему можно было бы прикипать душой. Все это игры незрелых душ. Вот души, которые поднялись из нижних миров, им все это интересно. Они все это не испытали, они алчат. Но души из более высоких миров, они понимают всю ограниченность сансары, и они рассматривают этот мир как такую жесткую площадку игровых энергий. У них нет привязанности. И главная задача этого мира – осознание своей божественной сути, осознание божественной реальности. И такое разочарование в сансаре отсекает все наши лишние отношения, лишние мотивы жизни, лишние связи. И напротив, Оно нас открывает к чему-то новому, к новым связям, к новым мотивам. Это не значит, что мы должны как-то так удручиться, впасть в депрессию, вот сансаре ничего не надо и жить не хочется. Это неправильно. Отречение от сансары – это не есть только отречение, это также позитивный момент. Это открытие себя новой мотивации, новым связям, новым отношениям, но полностью на духовной основе, на духовной платформе. Напротив, после отречения от сансары жизнь только начинается, настоящая жизнь. Потому что сансарой жизнь не заканчивается. Наше узкое представление просто всегда связывает активную жизнь, радость жизни с сансарой, с материальным миром, с материальными отношениями, с потребительской культурой. Но я бы сказал так, что все наоборот. Истинная жизнь в духе, в божественной вселенной – это самое начало. Все позитивное, все самое прекрасное только и открывается. Мы обнаруживаем мир святых, мир богов, что можно жить в единстве с Богом, можно служить служа Богу. И можно жить в сатвичной бхаве, в совершенно новом видении, совершенно в новых ценностях. И этот процесс никогда не надоедает, никогда не заканчивается, никогда не прекращается. И никогда не бывает, не приносит каких-то пагубных реакций, в отличие от кармической жизни. Итак, ваша тапасья, ваша практика имеет силу, когда вы осознаете отречение от сансары, и с другой стороны, взращиваете в себе преданность Богу, духовному пути и божественному источнику. Из преданности начинается самоотдача.
Доброго сестра, доброго брата, доброго учения. Удаларка продолжала размышлять. Только после возникновения фальшивого чувства эго возникает искаженное понятие «это мое» и «это его». Когда это воспринимают как игру чувства эго, искаженные понятия исчезают.
Итак, основой неведения является аджняна. Аджняна значит «нет мудрости», а отрицательная частица аджняна значит «мудрость». Нет мудрости, что это означает? Это состояние, в котором пребывают все живые существа во вселенной сансары, которых называют нитья-бандха, связанные, или бандхика, связанные своей кармой. В чем проявляется аджняна? Аджняна означает, что поток нашего сознания, он затуманен или загрязнен. Эти три загрязнения называются мало. Мало переводится как нечистота, затуманенность. И первое мало, анава мало, связано с чувством эго. Мы чувствуем себя личностью, связанной с телом, но мы не чувствуем себя связанными с Богом, с Абсолютом, едиными с Ним. У нас есть разделенность, и мы разделяем себя и других. Вторая мала связана с чувством делания, делателя, подверженностью карме, усилием, протяженностью усилия во времени. Это называется картритва будхи, чувство делателя. Это называется карма мала. Всегда есть осознавание себя как делателя. Делателя, исходящего из центра эго. То есть сформировалась анава, эго. То есть анава, значит, нечто очень маленькое. Появился делатель. И этот делатель что-то делает и присваивает себе плоды своего труда и пытается наслаждаться. И третья нечистота – это майя-мала. Это чувство разнообразия, в котором мы постоянно теряемся. И разнообразие бывает разных видов и родов. Например, разнообразие одного класса, допустим, это колонна белая, это другая красная колонна. Это все колонны, но у них есть разнообразие. Это белое, это красное. Или когда несопоставимые классы, например, это колонна, это видеокамера, разные классы предметов.
Разнообразие заставляет нас теряться в проявлениях качеств гун, имен, форм. Мы не видим за всем этим единства. И тогда мы мир воспринимаем разрозненно.
Например, разнообразие мыслей не дает нам понять источник мыслей. Разнообразие эмоций не дает нам понять, что эмоций один источник. Неважно, гнев, радость, алчность, вожделение, восторг, привязанность, дружба, священные какие-то вещи, чистые чувства. Нам кажется, что все эти эмоции, они из разных вообще мест. Оно так, но по сути источник у всех один, то же самое мысли. Нам кажется, что мысли имеют какие-то разные источники, но у мыслей тоже один источник. А затем различные ценности, различные смыслы, существующие философии и доктрины, материальные предметы. Нам кажется, что у всех у них разные источники, они пребывают в разных локах, но у всех у них есть один источник. И вот мы запутаны, почему? Мы сильно запутаны. Есть прошлое, будущее, настоящее время. Мы сбиты с толку также ходом времени. Нам трудно понять, что у времени тоже один источник. Потому что это разнообразие сильно нас загипнотизировало, сильно нас очаровало. Звезды, планеты, расы, эволюции, законы. У всех у них один источник. Но нам трудно сводить все к одному источнику, трудно проникать в суть. Вот существует 4 класса саньяси. И первый саньяси, класс саньяси называется кутичака. От слова кутир. Такой саньяси делает себе маленькую такую хижинку, кутир. Садится и там медитирует. Мы иногда в Индии приходим в гости к таким саньяси. Она совсем маленькая, вы можете туда зайти, так согнувшись. Или ползком. Это кутир. Кутичака означает тот, кто уединяется и медитирует. Отшельник по нашему. У нас есть Анандабхава, у него такой тоже кутир. Тот, кто решил избавиться от этого разнообразия, чтобы не запутывать свою во всех этих сложностях, но найти что-то одно, найти Бога, найти Абсолют. Иногда это помогает. Когда наш ум удален от разнообразия, ему есть время и силы сосредоточиться на этом источнике, на Боге, на Абсолюте. Начать вкушать нектар Его благословений, Его сладость, Его ананду, радость. Хотя бы чуть-чуть приблизиться. Другой тип саньяси – это бахудака. Удака означает вода, а баху – много. То есть тот, кто дает много воды, как живительной влаги. То есть тот, кто проповедует, распространяет дхарму, передает ее, обучает. Он сам немного помедитировал, он нашел это единство, и он так рад ему, из него так изливается это единство – он решил поделиться этой радостью с другими. Это проповедник, или мастер, или миссионер. Если он имеет саньясу, все это бахудата. Наконец, третий тип саньясы – это хамса. Хамса означает тот, кто способен видеть суть, извлекать суть из всего. Где бы он ни был, где бы он ни находился, он извлекает суть. Как лебедь, хамса означает лебедь, извлекает молоко из воды, так считается. Извлекать суть означает во всем видеть Бога, везде и всегда прозревать Бога, везде видеть Абсолют, соединяться с Ним при любых условиях. И вот на стадии хамса вот эти малы, анава мало, майя мало, карма мало, они очищены. И такой саньяси, он является нектаром благословения, потому что везде и всегда он смотрит только в суть, извлекает только суть.
И эта суть всегда божественна, поэтому он тоже сам пропитывается божественным. И вот нам надо стать подобными такому хамсе, лебедю, мистическому лебедю, который извлекает из всего суть. Нам очень важно извлечь эту суть. У нас есть уникальный шанс, уникальная возможность, это драгоценное человеческое рождение. Но мы должны сосредоточить всю нашу жизненную силу, всю нашу энергию, все наше время на извлечение этой сути. Если мы отвлечемся от извлечения этой сути, снова на какое-то разнообразие, на какие-то посторонние вещи, нам не удастся эту суть извлечь. Или мы извлечем ее, но очень мало. Наконец, четвертый вид саньяси называется парамахамса. Это запредельный мистический лебедь. Парама означает «за пределами ограничений». Тот, кто настолько высоко парит, что превзошел тройственность времени, двойственность материального мира и полностью утвердился в божественном. При любых условиях, при любых кармах, планетах. Итак, майя мала заставляет нас очароваться разнообразием майей и утратить суть божественного источника. Карма мало, чувство делания. Анава мало, чувство эго. Вера в себя, как в эго. И нераспознавание своей божественной природы. И майя мало. Это три главных препятствий на пути джняны, на пути познания божественного.
Воистину, нет ничего, кроме всеобщего сознания. Поэтому я осознаю, что все вокруг есть единое космическое существо или Брахман.
Истинно адвайты сложно понять. И сам Васиштха говорит, тот, кто говорит неопытному новичку «все есть Брахман», попадает в ад. То же самое буддисты говорят, у них даже есть одно из тантрических коренных падений. Учить неготовых в пустоте ведет к нарушению самадхи. Эта истина запредельна. Она не просто запредельна, она шокирующе запредельна. То есть, как только мы начинаем проникать в измерение адвайты, в понимание адвайты, все наши старые представления, они освобождаются, они перестают быть значимыми. На фоне шокирующих запредельных истин, которые знают боги и святые, наши человеческие привязанности, представления дрожат, рассыпаются и рассеиваются. Все, что мы думали. Но на место их приходит прямое постижение истины, безупречное постижение божественной мудрости. И божественная мудрость несоизмерима с человеческой. И когда мы идем по этому пути, мы должны идти по этому пути мягко, готовить себя постепенно. Мы должны постепенно научиться отбрасывать свой эгоизм, постепенно оставлять привязанности, постепенно вырабатывать ведическую культуру духовных ценностей. Поэтому говорят, не надо бить, бей свинью дубинкой по рылу, но не бей ее в пятачок. Эго – это как свинья, а пятачок – это ее самое уязвимое место. Эго с его клешами, и мы постоянно должны усмирять эго. Но мы не должны наносить ему слишком больные удары, которые бы привели нас к дисгармонии. И вот один из путей преодоления эго, чтобы мы могли приблизиться к чистым истинам адвайты, это беспримесная преданность, вера и самоотдача. Самоотдача означает, что мы жертвуем Богу все, что испытываем, все, что переживаем. Принцип жертвы, пожертвования – это основополагающий принцип Вселенной. Что это означает? Жертва, жертвоприношение называется ягья в ведической традиции. Ягья – это такой процесс, когда божественным существам подносятся различные ингредиенты из священных и лекарственных трав. И через мантры божественные существа в тонком мире насыщаются. Благодаря этому поддерживается гармония во Вселенной. И вот если вы хотите продвинуться, достичь чего-либо, вы всегда должны помнить тапас и ягья. Аскеза и жертва даруют любую желаемую цель. Однако, если мы делаем мирскую ягью ради достижения материальных целей, асура-тапасью или мирской тапас ради достижения материальных целей, то мы получаем соответствующие результаты. Самыми наивысшими, самыми чистыми являются ягья как подношение божественному без материальной мотивации. Тапас ради служения божественному источнику без какой-либо эгоистичной или материальной мотивации. Если мы способны на это, на чистую беспримесную самоотдачу, чистую беспримесную веру, мы будем вознаграждены благословениями самого высокого уровня. Однажды Прохлада, когда умолился Вишну, Вишну пришел к нему. И он спросил, Вишну сказал, я доволен твоей практикой, проси благословения, которое хочешь. Прохлада сказал, пожалуйста, выбери сам благословение, которое ты считаешь нужным для меня. И тогда Вишну дал ему такое благословение, пусть тобой тебя не покидает дух познания, вичары, дух преданности, до тех пор, пока ты полностью не устранишь неведение, не достигнешь освобождения и полностью не сольешься со мной. И благодаря этому благословению Прохлада стал величайшим святым.
Иллюзия под названием чувство эго похоже на восприятие синего неба. Лучше не забавляться подобными понятиями снова, а оставить их навсегда. После отказа от чувства собственной важности, я остаюсь в истинной самосущности, природа которой есть мир и спокойствие. Чувство собственной важности – это источник бесконечных страданий, печали и неправедных действий. Жизнь заканчивается смертью, смерть приводит к рождению, и все, что существует, имеет свой конец. Такие понятия чувства эго ведут к великой печали. Беспокойство, вызванное мыслями «я должен сделать это сейчас» или «мне надо получить и вот это тоже» сжигает глупца изнутри. «Это верно, а это нет» — такие понятия вызывают беспокойство у эгоиста. Но когда исчезает чувство эго, семя иллюзорного внешнего мира не прорастает снова, и все желания заканчиваются.
Когда исчезает чувство эго? На вопрос, как оно может исчезнуть? Оно не может исчезнуть само по себе. Потому что у эго есть своя как бы движущая сила. И эта движущая сила есть сила кармы. Не может быть так, что оно исчезнет само. Например, вы однажды просыпаетесь, и у вас нет эго. И вы святой, и вы едины с Брахманом, и как бы вы в Сахаджи Самадхи. Это не может быть, потому что если не приложить решительные усилия, эго не исчезнет. Напротив, оно только укрепится, если за ним не бдить, с ним не работать. И оно продолжит себя в следующей жизни. Рамана Махариша описывает эго как улитку, которая ползет по одной веточке, затем перебрасывает свои усики на другую улитку, часть своего тела перебрасывает и перебирается на другую ветку. Так и эго из одного тела постепенно перемещает себя в следующую жизнь, в следующее тело. Духи в тонком мире имеют те же привычки, что и при жизни. Если кто-то, например, любил какие-то запахи, духи, например, то эти же запахи на тонком уровне в астральном мире будут вместе с ним. Если кто-то любил ездить на мотоцикле, в астральном мире он тоже будет ездить на мотоцикле, на астральном мотоцикле. Его ум будет продуцировать ситуацию эту. То есть ум каждого человека в тонком мире создает, воссоздает силой проекции ту же привычную реальность, которая была при жизни. И вот это тонкое тело, оно ищет новое воплощение, чтобы продолжить те же тенденции ума, те же привычки, тот же характер. И вот сансара – это когда этому нет конца. Ум продолжает себя, внедряет в новое тело, проживает в нем, вырабатывает новое качество, потом перемещает, снова у него есть привычки и тенденции. Это происходит, потому что у ума есть проецирующая сила. И эта проецирующая сила как бы окутывает каждое живое существо, словно вуалью. И вот эта окутанность, она притягивает одних людей, создает какие-то ситуации, создает карму и судьбу. Эта проецирующая сила исходит изнутри. И отбросить эго означает прекратить эту проецирующую силу ума, чтобы начать воспринимать мир как Бога, как Абсолют. Итак, как это сделать? Отбросить эго – это садхана, это процесс тапаси, самоотдача и атма-неведана. Мы можем прекратить проецирующую силу сознания только всегда и во всем, научившись предлагать себя Богу, предлагать свои действия Богу, предлагать свою мотивацию Богу, свои поступки, цели и ценности. До тех пор, пока эта проецирующая сила либо осветлится и полностью переподчинит себя Богу, либо не прекратится совсем так, что божественная энергия, такая как Ануграха Шакти, начнет действовать через наш внутренний инструмент – Антахкарму. И тогда наши кармы индрии, наши джняны индрии, наш манас, будхи, читта станут носителями и проводниками божественной воли. Но как выполнить такую самоотдачу?
Эта Вселенная, несомненно, появилась без какой-либо причины для ее создания. Как же можно принять за истину творение, у которого нет причины и цели? С незапамятных времен все эти тела потенциально находятся в космическом существе, как все горшки в глине. Океан присутствует в прошлом, настоящем и будущем, как океан. А одна и та же вода принимает временно форму волны. Также все есть в космическом существе во все времена. Только невежественный человек может подумать – это я, по отношению к своему временному телу. Точно так же разум изначально был сознанием и будет им в конце, после того, как его функция – в качестве разума будет выполнено. Зачем же его называть как-то по-другому в середине, то есть сейчас?
Мы являемся человеческими существами, мужчинами, женщинами. У нас есть пол, раса, национальность и характер. Но когда вы спите во сне без сновидений, вы мужчина или женщина? Когда вы во сне без сновидений, вы русский или украинец? И у вас много денег или их мало? Во сне без сновидений все это не важно. Во сне без сновидений вы не ощущаете, какое у вас тело. Красивое оно или худое, или толстое, молодое или старое. Это все не важно. Когда вы спите, пребывая во сне без сновидений, зима, лето на улице – это тоже не важно. Вот когда вы вспомните это состояние, вы примерно можете понять, как живут святые. Их ум направлен немного наружу, но большей частью он находится в состояние сушупти в причинном теле. И осознавая причинное тело, их сознание воспринимает свет Бога. Немного сознание направлено наружу и воспринимает некоторые различия. И сила их сознания такова, что они могут вести себя адекватно, подобно людям, и даже мыслить дальше и глубже, чем обычные люди. Обычные люди 100% своего внимания направляют на божественное сознание и на материальный мир. И то у них возникают различные трудности в понимании этого мира, с проблемами. Проблемы с целеполаганием, с мотивацией, с поиском смысла жизни. Но святым достаточно 5% сознания, 10-15% сознания. Для того, чтобы также и в этом божественном состоянии, в материальном мире, где проводить общение, адекватно откликаться на жизненные задачи этого тела. 80% сознания святых мудрецов, джняни, ситхов, пребывает в состоянии свапна. Это как бы сон без сновидений в бодрствовании наяву. И такое состояние мы называем сахаджа самадхи. То есть это естественное состояние для них. И учение лай-йоги заключается в том, чтобы мы могли войти в это состояние сахаджа самадхи. А если это состояние связано с остановкой дыхания, с прекращением мысленных колебаний, это называется нирвикальпа самадхи. Как нам обрести его? И зачем нам обрести его? Сахаджа самадхи считается таким состоянием, где мы прямо видим стопы Бога, где мы можем напрямую видеть Бога, без глаз, разумеется. Видеть Бога – это переносное значение. Вы не увидите своими глазами кого-то на небесах, хотя и зрительные образы могут быть. Скорее, это непосредственное, протягшее восприятие духовным телом. Вы можете непосредственно быть в состоянии единства с Богом. Вот что такое сахаджа самадхи. Если человек пребывает в сахаджа самадхи 8 часов, его карма меняется и все действия планет отменяются. Если человек может пребывать 24 часа, его хронические заболевания исчезают, ветры наполняют сушумну, и даже действие сильных кармических факторов, греховных реакций, растворяется. Если он может пребывать трое суток, то старые грехи, клеши полностью устраняются, его тело начинает менять структуру своей энергии. Если человек пребывает 7 суток, его элемент воды начинает растворяться, элемент земли начинает растворяться. И вот такое растворение, это и есть лайя. И это называют антахкара лая-чинтана и панчабхут лая-чинтана. Растворение эго, внутреннего инструмента, антахкараны, и растворение элементов тела. И порядок такой. Сначала происходит растворение внутреннего инструмента. То есть внутренний инструмент – это антахкарана, тонкое тело. Ум, самскары, накопленные в памяти, эгоизм. Все это растворяется на первом этапе. И вот этот момент растворения называется лая. И все учение лая-йоги заключается, что мы приходим к такому состоянию растворения. И когда мы растворяемся, в божественном источнике есть различные образы, видения или знаки. Но если вы не визионер, может быть, у вас не будет образов, но у вас будут некоторые переживания. Если эти переживания правильные, то приходят безупречные знаки. Например, как непрерывное сознание во сне со сновидениями и без сновидений. И вот этот этап, когда растворяется наш внутреннее эго, внутренний инструмент, называется, согласно учению о 16 калам, рождение. Что это значит? Это значит, мы рождаемся в божественном мире. Мы рождаемся в Боге, в Абсолюте. Мы становимся рожденными, чтобы быть непрерывно едиными. Вот это очень важный момент. Это даже важнее, чем рождение в материальном мире. Потому что мы много раз рождались в материальном мире, получали тела. Но когда мы рождаемся в единстве с Абсолютом, в непрерывном сознании, это значит, что больше неосознанных кармических рождений не будет. Завершен большой процесс. Это называют просветление. Однако после стадии рождения есть другие стадии. Они называются пестование, воспитание, закалка. И все это стадии нидхьясаны. Нидхьясана – это завершающая стадия духовного пути, но она имеет много также градаций. То есть вся ведическая традиция, вся ведическая культура вращается вокруг этих понятий. Шравана, манана, нидхьясана. И нидхьясана, когда мы уже утвердились в осознанном пребывании в Божественном. Шравана – когда мы не утвердились в Божественном, нам надо слушать, слушать, получать передачи, объяснения. Нам надо пропитываться и пропитываться этим. Это все шравана. Читать – это тоже все шравана. Нам надо много изменить в себе, пересмотреть свои мысли, свои ценности, найти свое место во Вселенной, на духовном пути, даже в общине, для самого себя, в семье. И мы должны впитать много информации. Манана – это переосмысление этой информации, отбрасывание ложного и воспитание в себе истинного, нахождение вот этой правильной позиции, правильной точки, как созерцать, как быть садху. Все это манана. В более широком смысле это обретение смысла жизни, как быть в обществе, куда двигаться, как найти свой путь и свои ориентиры. А в мистическом, эзотерическом смысле манана – это нахождение неконцептуальной осознанности, которая прямо воспринимает Бога. Нахождение точки самоотдачи, точки созерцания, самоосвобождения и самоотдачи. И вот когда мы двигаемся по этим понятиям, по этим процессам, от шраваны к манане – мы вступаем в великую нидхьясану. Нидхьясана – это великий путь. Это уже не путь простых людей. То есть, если вы в нидхьясане, значит, вы достигли определенного уровня осознанности, созерцания. Ваши отношения с Богом сформировались. У вас появились интимные отношения с Богом. То есть, в традиции Бхакти отношения с Богом считается самое высокое – это Мадхурья раса. Мадхурья раса означает любовная связь с Богом, очень близко означает. Так. И вот нидхьясана, это значит, вы очень близко с Богом, больше нет дистанции. Нет ни отчужденности, ни одиночества, ни непонимания. Ведь у нас у всех такое сначала. Сначала у нас отчужденность от Бога, одиночество, какая-то неудовлетворенность, мы начинаем искать. Мы начинаем искать, но еще много непонимания. Мы хотим разобраться с Богом, выяснить с Ним отношения. Это все манна. Но затем все это уходит, и возникает глубокая связь с Богом, интимная, можно сказать, самая личностная внутри, сердечная, очень тонкая, очень вдохновляющая. И вот все это нидхьясана. И мы рождаемся в новой жизни. И вот это стадия рождения. Вынашивание означает, что мы тренируемся в созерцании. Мы еще раздельны с Богом, но мы взяли метод, мы работаем с Ним. У нас есть некоторое понятие осознанности, некоторое понятие самоотдачи. Мы упражняемся в самоотдаче, в осознанности. А рождение, значит, мы получили некий плод. Мы приблизились к Богу достаточно. Мы достаточно почувствовали Абсолют, чтобы иметь всегда вдохновение, иметь непрерывное сознание. Но это еще не конец, это самое начало. Потому что есть дальнейшие стадии. И вот дальнейшие стадии связаны с растворением элементов, татв, и растворением глубинных состояний сознания. что называется, панчабхутла ачинтана. И в текстах говорится, что если ты продолжаешь дальше идти по пути лаи, там непрерывно находишься в глубоком самадхи неделю, две недели, татвы тела растворяются, боги нисходят, начинают благословлять, обнажается безупречный ясный свет, энергетика тела меняется, душа начинает вибрировать на частотах высших измерений. И когда она начинает вибрировать на частотах сваргалоки, приходит Индра или приходит посланник от Индры. Если это Прабху, то приходит Апсара, потому что Индра говорит: какой-то сильный йогин у нас объявился, как бы он не угрожал нашей власти. Иди проверь его. И приходит Апсара, и она смотрит на его реакцию. Апсара обладает прабхавой ситхи, ситхи обольщения, очарования. Это не женские силы, а магические. Такие, что можно разум потерять, как Кашьяпа, Вишвамитра. Но если йогин безупречно предан Богу, она говорит: нет, все мои прабхавы ситхи бесполезны. Но в случае с Матаджи, наверное, Апсары будут иметь другой вид. Но, в общем, Апсара — это символ обольщения материальной иллюзии, символ очарования. И если йогин имеет правильное наставление гуру, веру и трезвый ум, он не обольщается переживаниями, не обольщается видениями. То есть Апсара — это принцип. А что такое Индра? Индра — это эго, это принцип ума. То есть не обязательно космический Индра будет вам посылать Апсар. Это ваш маленький внутренний Индра. Для космического Индры вы не представляете никакой опасности. Как бы, ну, не такие уж вы большие личности, чтобы персонально Индра из центра Вселенной вызывал Апсар, нам посылал. Индра имеет представительство внутри нашего сознания. То есть внутри нас есть все божества. Как бы посольство каждого божества есть в наших каналах. И внутри нас есть своя персональная Вселенная. И вот эти персонализированные Индры, Апсары и все божества располагаются именно в нашей Вселенной. Поэтому, когда стоит вопрос о балансе миров во Вселенной, имеется в виду ваша внутренняя персональная Вселенная. И ваш внутренний Индра, который олицетворяет ум, манас, эго и поддерживающую деятельность, вот он может беспокоиться. Или проверять вас. Но если вы проходите это, то наступают процессы лаи, лаи-татвы. И ваша душа начинает вибрировать на высоких частотах. Если она вибрирует на частотах махардхуки, святые души опускаются в это, в ваше измерение. Например, Нарада, богиня Парвати, ситхи, некоторые риши. И вы можете видеть вашим духовным зрением. Вы можете с ними общаться и вести неторопливые беседы. О чем? О дхарме. Но на начальном этапе, какие бы образы, видения, опыты не возникали, вы должны к ним относиться очень критично. И даже если кто-то хочет вам дать наставление, вы должны сказать: спасибо, намасте, у меня уже есть гуру, я получил все наставления от него. Пожалуйста, благословите, этого достаточно, как в Индии. Only blessing. То есть, если есть какие-то, приходят люди, у них уже есть гуру, они следуют какому-то пути, спрашивают: чего ты хочешь? Может, тебе метод какой-то, ну, мантра, наставление, спасибо. Only blessing, только благословение. Таким же образом мы должны действовать. Потому что пока вивека слаба, различающая мудрость, можно перепутать возвышенное благословение духовных существ от духов из Питрилоки, из Преталоки, и ввязаться в отношения с ними, связать себя с невысокими мирами Питрилоки, тогда начнутся духовные проблемы. Впасть в обольщение, в иллюзию, в майю. Если вы правильно дальше идете духовным путем самоотдачи, ваша душа начинает вибрировать на самых высоких частотах. Тапа-локи, сати-локи. И даже великие божества могут благословлять вас. Но самое главное благословение – это непосредственное восприятие Бога.
Все события реальны только временно, как сны, видение сумасшедшего или нетрезвого человека, оптические иллюзии, психосоматические болезни и эмоциональные расстройства. Но, о разум, ты придаешь им иллюзорную реальность так же, как любовник страдает только от мысли о расставании с любимым. Но, конечно, это не твоя, это моя ошибка, потому что я все еще не могу расстаться с понятием, что ты, мой разум, реален. Когда я пойму на практике, что все события – всего лишь иллюзия, тогда ты станешь не умом, и воспоминания о чувственных восприятиях и тому подобное прекратятся. Когда сознание осознает себя и оставит умственные ограничения, разум освободится от собственных прикрас и станет тем, что он есть на самом деле – сознанием.
Итак, как же можно освободить разум? Даже если мы захотим приложить большие усилия, собственные усилия, силой разума мы не можем освободить разум. Это все равно, что коррумпированный полицейский будет ловить вора. Вор будет ловить вора. Это невозможно. Если какая-то часть нашего ума захочет освободить другую часть нашего ума. Есть такое выражение, что ранним весенним утром собака выходит во двор, и внезапно боковым зрением она замечает хвост, и он движется. И это необычайно интересует ее, кто же это движется. И она думает, что это какой-то зверек. И она пытается мягко подкраться к нему и потом внезапно схватить и укусить. Но как только она делает решающий прыжок, хвост неожиданно убегает. Потому что хвост принадлежит ей. Ей не удается укусить хвост. Тогда она снова замирает и снова хочет ее прыгнуть на хвост и схватить его. Но внезапно, в самый последний момент, он словно читает ее мысли вместе с ней. И она делает это несколько раз, и потом это сильно начинает ее раздражать. Она начинает злиться. И тогда она уже ничего не выжидает, она просто бешено начинает крутиться. Пытаясь схватить, добежать до него, дотянуться и цапнуть его зубами. Но это ей не удается, потому что хвост бежит именно с той скоростью, с какой бежит собака. Ни быстрее, ни медленнее. И в конце концов, обессиленная, она ложится, тяжело дыша, высунув язык, и сильно злясь. Но недостаток развлечения не позволяет ей понять, что хвост принадлежит ей. И он будет бежать вместе с ней, прыгать вместе с ней. И вот попытка освободить свой ум с помощью своего же ума напоминает вот такое бегание собаки за своим хвостом. Но святые говорят, что ты можешь освободить свой ум только если у тебя есть вера, преданность и самоотдача божественному источнику. То есть освобождение, оно даруется как милость, а не достигается вот этим методом собаки, которая вертится за своим хвостом. Она приходит как сила извне, сила, которая превосходит твой маленький индивидуальный кокон. Это нужно открыться гораздо большей силе, и эта сила божественная, она вне тебя, она не зависит от тебя. То есть Бог не зависит от нас. Так же, как солнце. Например, солнцу все равно, смотрим мы на него или нет. Изучаем его мы или нет. Говорим о нем какие-то слова или нет. Оно существует и движется по своей орбите, независимо от нас. Но мы можем стать под его лучи или нет. Это сила, превосходящая нас. И это образ Бога, который мы воспеваем мантри Гаятри. Тац, витур, варини, бур, бува, свага. Эти гьяхрити указывают на три мира, через которые проникает эта божественная сила. Вареньем означает самые желания, уважаемые. И мы призываем эту силу так же, как солнце. И самоотдача означает, что мы освобождаем свой ум, мы освобождаемся от эго, от этой проецирующей активности ума, которая вергает нас в карму, с помощью самоотдачи, не с помощью личного усилия. Личное усилие необходимо для того, чтобы очистить себя, создать из себя йогина. Но освобождение – это не наше дело, это дело Бога. А наше дело – подойти и сдаться. То есть надо понять, что освобождение – это не парное катание, это коллективная работа. Скажем так, это работа в команде с Богом. С одной стороны вы, а с другой стороны Бог. И каждый делает свою работу. Мы должны выполнить свою часть работы, а Бог делает свою часть работы. И его часть работы – это ануграха, нисхождение божественной милости. Наша часть работы – садхана, сева, тапасья, воспитание, усмирение своего ума, готовность к самоотдаче и самоотдаче. Также развитие концентрации, медитативной способности, созерцания, обретение сатвичных качеств – все это наша часть работы. Если мы не делаем нашу часть работы, то божественная милость, она всегда есть, но мы не способны ее воспринять. То есть она нам недоступна. Но не бывает так, что Бог свою часть работы не делает. Ануграха изливается всегда, и божественная работа всегда есть. Благословение всегда возможно, всегда есть. Так же, как солнце всегда светит. То есть дело не за Богом, дело за нами. Бог свою работу делает с самого начала творения Вселенной.
Можно вопрос?
Да.
Гурджи, а вот непосредственное восприятие Бога, это восприятие его как в виде, ну, как света или пустоты?
Все это аспекты, грани, но непосредственное восприятие Бога неописуемо. Невозможно описать в категориях света, пустоты, как Рамана Махариши говорил. Это и не свет, и не тьма. Но можно сказать так, что в нем нет человеческого восприятия. Вот так. Это можно назвать пустотой, но из пустоты тоже легко ведь сделать концептуальное понятие. Да? Ведь ум любит такие вещи, он и из пустоты может сделать. Вот Будду спрашивали, а вот нирвана, вот я достигну, я буду там счастлив? Там есть счастье? Будда говорил, точно, там нет страданий, это я тебе гарантирую. Но если ваш ум все же хочет качества, ему надо на что-то настраиваться, вы можете это делать. И вы можете это делать в двух аспектах. Первый аспект называется ниргуна, ниргуна бхакти. То есть вы можете быть преданы Богу, не имеющему образа и формы. Так как это делают некоторые суфии, мусульмане, джайны в мистическом джайнизме, в мистическом суфизме. Некоторые джайны, кстати, почитают Дататрею, храмы Дататрея у них есть. Это значит, что вы настраиваетесь на различные аспекты Бога через 108 имен Дататреи, вечность, непостижимость. Бесконечность, вездесущий, всепроникающий, всеведущий, всенаполняющий. Изучайте шесть качеств Бога, шесть качеств Бхагавана. Изучайте также силы ему присущие, джняна и чхайкрия, и пятиличную крию. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие и проявление божественного освобождения. Если же вам трудно ниргуна бхакти, самоотдача в этом духе, то вы можете настраиваться на Дататрею, содержащего в себе и Шиву, и Брахму, и Вишну, на его формы, его лилы, его эманации, проявления и истории, и на центральную форму. Итак, Божественная работа, когда мы идем по пути освобождения, это нисхождение божественной милости. Наша работа – это очищение себя и самоотдача. Когда все они вместе сочетаются, происходит чудо преображения, освобождения. Но каковы условия того, что мы готовы выполнить самоотдачу, мы готовы к самоотдаче? Эти условия таковы, что мы должны понять природу божественной реальности. Мы должны осознанно и радостно выполнить эту самоотдачу. Это как любовь. Самоотдачу невозможно, она не произойдет по принуждению, по чему-то приказу, повелению. Даже волевым усилием нельзя сделать это. Если вы скажете, так, с завтрашнего дня отдаю себя Богу, вы встанете. Но будет все то же самое, мы будем тоже те же проекции делать. Поэтому люди задавали Роману Махарише вопросы. Мы отдали все, как вы говорили, но проблемы все равно остались. И страдания есть. Махариши говорит, нет, если вы отдали себя Богу, как вы можете говорить, что проблемы остались? Потому что если вы отдали себя Богу, все, за вас Бог возьмет все. Вы ему должны отдать и свои проблемы, значит, вы не отдали по-настоящему. Пример такой приводится, что если вы несете тяжелый чемодан или на голове какой-то кувшин или чемодан, заходите в поезд, то как только вы зашли в поезд, поезд уже везет ваш чемодан и ваш кувшин. Вам надо отдать поезду, и поезд будет везти. Таким же образом, самоотдача означает, что все ваши жизненные проблемы, жизненные задачи, жизненные цели и мотивации берет на себя превосходящая вас божественная сила. А вы ей доверяете настолько, что позволяете ей вести себя. Итак, какова мотивация к самоотдаче? Эта мотивация такова, что чтобы отдать себя божественному, мы должны добровольно желать служить божественному, быть проводниками его воли. Мы должны переориентировать изначально свою жизнь и смысл своей жизни. Это как, например, кто-то идет на службу военному. Он был мирским человеком, а теперь он думает, я буду служить Родине. Я стану ее солдатом. Я буду проводить определенную волю, которая исходит от командира, от начальника. Таким же образом, когда мы следуем пути самоотдачи, мы стараемся настраиваться на божественную волю и проводить эту божественную волю. Самоотдача, служение связано с аспектом воли, ичха-шакти. Джняна связана с аспектом мудрости и знания. Она как бы нейтральна. И в джняне есть нейтральные расы. Но если вы стремитесь испытывать более глубокие состояния самоотдачи, вам надо понимать принцип божественной воли. То есть считается, что ситх не созреет, пока не поймет божественную волю. Джняни не станет ситхом, пока полностью не раскроет принцип божественной воли. То есть почему ситхи выше, чем джняни? Джняни владеют божественной мудростью, а ситхи владеют божественной волей. Именно поэтому волны по приказу ситха расходятся, предметы материализуются, время пространства сворачивается. Потому что ситх стал олицетворением божественной воли. Через его ум действует ичха-шакти. А когда божественная воля приказывает реальности, реальность ей покоряется. Джняни же овладел божественной мудростью. Садху не овладел ни божественной мудростью, ни божественной волей. Но он стремится ею владеть. Он идет по этому пути. Он нашел верный путь, и он уже не свернет. Мирской человек даже пути не нашел. А боги, что значит боги? Они не только овладели божественной мудростью и божественной волей, они овладели еще крия-шакти, божественной силой. Творить, поддерживать, разрушать. Это уже конструкторы звездных систем и галактик. Творцы миров, настройщики мироздания, архитекторы Вселенной, потому что в их распоряжении огромные силы открываются. И насколько мы можем отдать себя Богу, настолько божественная воля в нас проявится. Немножко отдали, немножко божественной воли проявится. Отдали наполовину, проявится наполовину. Отдали полностью, проявляется полностью. И вот великие боги, такие как Брахма, Вишну, Шива, Риши, Кумары, это существа, которые являются олицетворением божественной воли. Они задают мировой порядок Вселенной, ее ритмы и циклы, ход мироздания, творение звезд и планет, творение младших богов, Праджапати, Ману, создание цивилизаций и посылание аватара. Все это действие божественной воли. Божественная воля действует, создает мировой вселенский порядок, закон кармы, управление законом кармы. Младшие боги, такие как Индра, Яма, Варуна, Ваю, Кувера. Итак, самоотдача содержит в себе величайшие секреты духовной реализации. И мы должны мотивировать себя на такую безоглядную самоотдачу.
Когда разум, выбирая собственные иллюзии, приносит себя в жертву огню чистого осознания, он очищается и становится бессмертным. Когда разум воспринимает тело как отличное от себя самого, оставляя собственные ограничения и концепции, узнает свою временную природу, он становится победителем. Разум и тело – враги друг другу, поэтому их разрушение влечет за собой огромное счастье. Ибо когда они вместе, возникает страдание из-за постоянного конфликта между ними.
Разум есть эго, и часто эго, используемое неправильно, приносит страдания, проблемы телу. Например, разум беспокойный. Беспокойный разум заставляет совершать разнообразные поступки, вести неправильный образ жизни. Он истощает отжиз тела. Он может приносить страдания телу. С другой стороны, тело, если оно не очищенное, у него есть разные грязные желания, нечистые желания. И это тело постоянно может омрачать разум. Разум может сердиться. Разум тянется к высоким целям, к мудрости, а тело ему навязывает свои инстинкты, свою программу. И разум никак не может воспарить, потому что тело приземляет его. Тогда разум может злиться на тело. С одной стороны, тело приносит проблемы разуму. С другой стороны, если разум раджасичный или тамасичный, он неправильно пользуется телом. Например, там, неправильное питание, нездоровый образ жизни. Тогда тело устает, истощается или страдает, и оно бунтует против разума, устраивает ему забастовку. То есть вы напрягли тело неправильно, тело начинает болеть. Оно говорит, все, я не буду служить тебе, если ты так меня используешь, не бережешь. Тогда между ними конфликт происходит, они не умеют слушать друг друга и договариваться. Это состояние тамаса и раджаса. Но когда мы следуем пути осознанности и самоотдачи, постепенно в нас начинает сиять сатвичное качество. И разум перестает быть эгоистичным, ставить умственные истощающие цели. Тело тоже очищается, становится сатвичным и очищенным. Оно послушно разуму. Они начинают тогда дружить, они начинают понимать друг друга. Все это происходит благодаря яге, самоотдаче. Самоотдача – это самая великая яге, которую мы совершаем на духовном пути. Эта яге означает, что эго, сознание, отдается Абсолюту и постепенно растворяется в нем. И тело с его пранами также отдается Абсолюту и постепенно растворяется в нем. И вот искусство этой самоотдачи, это и есть искусство нидхьясаны.
От разума рождается тело благодаря силе мысли. В течение жизни он питает тело страданиями. Мучимое страданиями, тело желает разрушить разум собственного родителя. В этом мире нет ни друга, ни врага. Другом считается то, что приносит нам удовольствие, а врагом – то, что вызывает боль.
Иногда в теле или в тонком теле у человека есть различные сущности. Мысленные проекции, мысли-формы, субличности, альтер-эго. И пока мы живем в бодрственном состоянии, они существуют, но не осознаются. И эти сущности – это как бы полунезависимые или независимые существа. Когда они чистые, их называют внутренние божества. Если они не чистые, это внутренние демоны. Когда человек умирает, то он попадает в поле тонкого восприятия и тонкого тела. И тогда все его проклятия и грехи приходят к нему. И все его заслуги и благословения тоже приходят к нему. Проклятия имеют, и грехи имеют устрашающий вид. У них злобные перекошенные лица, устрашающие морды. Они могут быть объяты пламенем. И держат в руках секиры, топоры, чаши с черепами. Их воинственный вид, и они очень грозно настроены к человеку. Заслуги и благословения имеют красивые, хорошо сложенные тела. Держат в руках лотосы, цветы, гирлянды и четки. Обращаются очень ласково, и от них исходит волна благословения. И они приходят за тем, чтобы как бы забрать душу, увести в своем направлении. И тогда заслуги и благословения говорят проклятиям и грехам, что сейчас наше время, вы должны уйти. На это грехи и проклятия говорят, нет, сейчас наше время, вы сами должны убраться подальше. Между ними возникает перебранка. Для души это может видеться как общение разумных существ. Все это наши внутренние кармы, внутренние кредиторы, внутренние проекции, внутренние божества, ангелы-хранители. В тонком теле они приобретают полностью законченный вид. Они обладают собственным разумом. И они могут быть проводниками различных божественных энергий. Например, некоторые из них могут быть проводниками бога Ямы, быть посланцами бога Ямы. А другие могут быть проводниками Дататрея или бога Вишну и быть охранителями вашими, благодаря выполненным тантрийским практикам и прибежищам. Третьи могут быть вашими персональными кармическими кредиторами. И вот между ними начинается такая битва, борьба. Но если человек духовно силен и свят, то его внутренний мир полностью очищен. У него нет внутренних проклятий, внутренних духов и внутренних грехов. Его внутренний духовный мир населяют внутренние божества, его альтер-эго. И тогда внутренний мир его превращается, он сам в тонком теле преображается в божество, а его внутренний мир в мандалу чистого видения. Самоотдача означает, мы должны растворить все мыслеформы, проекции альтер-эго тонкого тела в чистом свете божественного благословения. Как же это сделать? Это возможно в том случае, если мы неуклонно пребываем в естественном источнике, неуклонно пребываем в Боге, с силой осознанности, веры и преданности. Надо сказать, что нельзя разделять осознанность, веру и преданность. Традиция Бхакти-йоги делает акцент только на веру и преданность. Но наша традиция их не разделяет и подчеркивает также принцип осознанности. Если вы пребываете в осознанности, вере и преданности, это значит, что ваш ум настроен на Бога, на Абсолютное. Такая сонастроенность неизбежно привлекает благословение. Нужно всегда, везде и во всем держаться такой сонастроенности. И когда сонастроенность достигает глубины, возникает вкус, раса пребывания в Божественном. Нарастая, такая раса становится вашим непрерывным мироощущением, бхавой. А бхавы дают прямое видение Божественной реальности, сакшаткару.
Пока разум и тело заняты взаимоуничтожением, можно ли быть счастливым? Счастье может быть достигнуто разрушением разума, поэтому...
Итак, вот такие внутренние сущности, о которых мы говорили, иногда, если это клеши, то есть если это такие негативные субличности, негативные проекции, они могут стремиться даже освободиться от тела, чтобы зажить своей собственной жизнью. И они могут причинять препятствия, страдания и болезни. У них как бы есть свой деструктивный какой-то разум, и они хотят жить по-своему, но они живут внутри тела человека. Что это означает? Это означает, какая-то часть подсознания, может быть в прошлом, а может быть в этой жизни, обособилась, приобрела свой законченный вид, свою деструктивность и обрела свою мотивацию. Она хочет жить по-своему. Иногда эта часть подсознания, она не угрожающая, она просто заблудившаяся. То есть, может быть, у кого-то в подсознании там сидит, плачет маленькая девочка или маленький мальчик. И этот маленький мальчик или маленькая девочка сформировались, может быть, в 3-летнем или 5-летнем возрасте. Из-за страха, чувства беспомощности, сильная эмоция породила такую мыслеформу. Эта мыслеформа до сих пор находится в подсознании и не дает возможность принять какие-то решения, достичь каких-то целей. И хорошо это, если маленькая девочка или маленький мальчик. Это может быть маленький динозаврик или маленький демон. И он может в какой-нибудь пещере там сидеть, и хорошо только если плачет, а не клыки точит. Все это подсознание. Но также у нас есть сила Божественного. И вот самоотдача означает, что мы все внутренние сущности, мы все выставляем на свет Божественного, мы ничего не оставляем. Благодаря нисхождению импульса Ануграхи все эти аспекты нашего сознания начинают растворяться, происходит очищение. И есть признаки такого очищения. И когда тонкое тело очищается, больше не существует никаких нечистых проекций, альтер-эго, мыслеформ, субличностей, наша судьба меняется. Мы становимся свободными от антахкарами, внутреннего инструмента. Больше ничто не мешает проникновению света Божественного. Но такой процесс очищения Божественного иногда может быть таким даже драматическим, не для всех, для тех, у кого мало заслуг. Вот они медитируют, и в отшельничестве это все выходит наружу. И оно начинает обольщать, испытывать йогина, пугать его, создавать видение. Если его вера стойка, он может это растворить. Но если достаточно заслуг и таких грехов мало, то переживания будут носить мирный, радостный, благословляющий характер.
Поэтому тело старается каждый день в глубоком сне разрушить разум. Однако пока не достигнуто самоосознание, то есть понимание собственной природы, тело и разум неосознанно укрепляют друг друга, и кажется, что они действуют совместно во имя общей цели, как вода и огонь, будучи противоположностями, работают вместе во имя общей цели, когда готовят еду. Если разум перестает существовать, тело тоже, потому что прерывается сила мысли и умственные ограничения. Но разум не прекращает существование, когда умирает тело. Поэтому надо стараться подчинить разум. Разум похож на лес с мыслеформами, деревьями и желаниями лианами. Уничтожив их, я достигаю блаженства. Если разум умер, уже не имеет значения, существует тело или нет. То, что я не тело, очевидно, ведь труп не действует сам по себе.
Мы не тело, мы те, кто живет в теле. Очень важно все время помнить эту истину. Мы души, которые обрели тело, которые получили тело или создали тело силой прошлых санкальп и карм. И мы получили это тело, желая духовной эволюции. Мы поняли, когда мы находились в других мирах, что нам нужно пройти через это. Те, кто находился в небесных измерениях, пришли в этот земной мир, потому что их заслуги закончились, возможно. Им сказали, ты не можешь больше здесь находиться. Это как в дорогом отеле. Вы живете в пятизвездочном отеле, в люкс-номере, в апартаментах. Все хорошо, а потом деньги заканчиваются. И служащие на ресепшене говорят, а вы когда съезжаете? Как? Здесь так красиво, здесь так хорошо. Ничего не знаю, ваша карта заблокирована. Все, дверь не можете открыть. Если заслуги заканчиваются, то они заканчиваются. За 7 небесных дней боги видят. 7 небесных дней в небесных мирах – это большое расстояние. Это может быть несколько десятков лет. И боги, прежде чем покинуть мир, видят свое будущее рождение. Например, видят, что им предстоит родиться на земле. А что такое родиться на земле, допустим, в России? Когда ты жил рядом с дворцом Индры. И они сильно огорчаются. Они начинают плакать, страдать, унывать. В земном теле, на земле, когда ты мог летать по всей вселенной, танцевать перед Брахмой, участвовать в церемониях вместе с Вишной, может быть, Индрой, когда твои друзья ситхи или просто мирские боги, когда ты в Сваргалоке и где-нибудь жить в средней полосе России. Конечно, боги будут огорчаться. Их гирлянды увядают, то есть начинают доминировать низкие энергии. Их трон разрушается, а их силы покидают их. И другие боги как бы начинают сторониться от них, отворачиваются. Это как старые люди в мире людей. Никто не дружит со старыми, как от старых. Стараются держаться подальше. В дом престарелых отправляют. Их не показывают по телевидению, не печатают на глянцевых журналах. То есть старый человек – это тоже изгой, это уже саньяси. Тело старое, непривлекательное, кому оно интересно. В мире людей жесткий закон этики. Но это не культура, а садху. И вот в мире богов подобным образом. И мы получили это тело. И те, кто пришел из верхних миров, он получил это тело с какой-то целью, он понял. Ему надо пройти через опыт тела. Ему через тело, через отношение материального мира нужно отрешиться от иллюзий, превзойти чувственные желания, воспарить подобно ракете выше. Он чувствует, я мог бы выше или мог бы вернуться сюда, но мне нужен опыт тела. Потому что мои кармы не позволяют мне пойти выше, в Махаралоку, в Тапалоку, меня не пускают в миры святых. Почему вы пошли сюда? Многие из вас пошли, потому что поняли, что вас не пускают в Махаралоку, вас не пускают в Тапалоку, вас не пускают в Сатьялоку. И вы пошли к своим духовным наставникам, к своим святым и гуру, которые у вас были там, и спросили, что мне делать. Моя карма пребывания здесь заканчивается, здесь так хорошо и светло, но я хотел бы высшие миры не пускают, здесь нельзя оставаться тоже. Виза в небесах заканчивается, на счету заслуги заканчиваются. Он говорит, вот есть земля, неплохой мир. Можешь получить там тело, помедитировать, способности есть, выбери семью нормальную, практикующих. Выбери удачное место, время астрологическое, посоветуйся с наставниками, когда лучше воплотиться. И Сосредоточься в тонком теле, когда будешь там сексом пара заниматься где-то. Не теряй время, влетай в утробу. Пока не занимаемся сексом. То есть мы решили получить это тело для того, чтобы получить духовное продвижение. Если бы вы пришли из нижних миров, то вы бы здесь не сидели. Люди из нижних миров имеют много тамаса, раджаса, и они не ищут дхаммы. То есть это означает, что души, идущие по духовному пути, уже раньше следовали духовному пути. Это или земной мир, или духовный мир. Миры богов, миры предков, Петриса. И вот мы должны всегда осознавать, я душа, находящаяся в теле, который получил тело, воплотился в этом земном мире, для того, чтобы пройти земной путь и использовать его как трамплин для постижения Бога, для достижения освобождения. Я не должен заигрываться в этом теле, я не должен заигрываться в этом мире. Иначе я не исполню свою миссию, для чего все это произошло, не исполню свое предназначение, не исполню свое драгоценное человеческое рождение. Все, что нужно мне в этом мире, укреплять связь со святыми, с божествами, с верхними локами, учиться быть проводником божественной энергии, учиться служить божественной воле, понимать. Это очень важно, потому что все верхние миры – это целиком служение божественной воле. Это целиком понимание божественной воли. Божественная мудрость и божественная воля, джняна и ичха, всегда идут вместе. То есть это целиком миры, которые целиком направлены на постижение божественной мудрости и служение божественной воле. Есть целая группа ангелов, божеств, святых и духов, которые служат на земле, служат на земле. Некоторые из них сопровождают души умерших. Некоторые наблюдают за учениями. Некоторые способствуют развитию культуры и науки в мире людей. Некоторые следят за этикой. Некоторые, призываясь во время ритуалов, дают благословение, оберегают практикующих. То есть некоторые избирают себе силу служения в земной реальности. Некоторые вдохновляют учителей или воплощаются учителями и святыми. Это тоже форма их силы. Итак, мы вот этот принцип служения божественной воли, распознавания божественной воли, настройка на нее должны сделать своим как бы таким стилем жизни, образом мышления, кроме принципа распознавания божественной мудрости. И вот этот ретрит – это наше дальнейшее углубление в распознавание божественной мудрости, джняны, и божественной воли. Вот такая наша мотивация. Я практикую, я медитирую на благо всех живых существ для того, чтобы распознать божественную мудрость, понять принцип божественной воли, чтобы стать сосудом божественного, хорошим проводником божественного. Это самая лучшая мотивация.